Ток-шоу Сергей Макрушин.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему сегодняшнему разговору, как и к нашему разговору в любой другой день. Вы можете писать комментарии под видеотрансляцией, которую мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Напомню, что работает номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в прямой эфир, и вас гарантированно услышат в Крыму. 8-800-10-06-926. Звоните нам по этому номеру с территории Крыма и соседней России. А о чем мы сегодня поговорим? Мы продолжаем вспоминать события, которые происходили в Крыму 7 лет назад и которые так или иначе предопределили, да, его нынешнее состояние. И вот о чем хотелось бы поговорить сегодня. Весной 2014 года в Крыму на протест против военной агрессии России вышли женщины. Крымчанки в Симферополе, Феодосии, Исааках, Старом Крыму, Керчи, других населенных пунктах полуострова выходили на антивоенные пикеты вдоль крымских дорог, по которым уже курсировала российская военная техника. Люди требовали вывести с территории Крыма российские войска, призывали бойкотировать назначенный на 16 марта так называемый референдум, не признаваемый ни Украиной, ни странами Запада. Сегодня мы поговорим о том, как проходил женский протест против российской агрессии в Крыму, каким был его итог и продолжается ли женская борьба за свободный и мирный Крым. Сегодня мы будем подробно говорить в том числе и об акции, которая прошла 8 марта 2014 года. Она так и называлась «Женщины Крыма за мир». Но нельзя забывать, что тогда...
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»?
Мы продолжаем эфир. Я прошу прощения за техническую неисправность. Ведем этот эфир удаленно, поэтому, да, могут быть некоторые перебои со связью, за что приношу извинения. Итак, говорим мы сегодня об акциях, которые проходили в Крыму в марте 2014 года. Проходили они до того момента, пока крымчанам уже окончательно не дали понять, что за выражение антивоенной и проукраинской позиции можно не только быть задержанным, но и пропасть без вести. Буквально накануне мы в наших эфирах говорили о волне исчезновений в Крыму, которая началась весной 2014 года, об убийстве Ришата Аметова. И вот даже когда в Крыму уже начинали открыто похищать людей, нападать на людей, крымчане все еще не боялись выйти на улицу и заявить о своей позиции. Перед тем, как начать разговор с нашим первым собеседником, давайте вспомним одну из таких акций. Она прошла 3 марта в Симферополе. Женщины Крыма протестуют против российского захвата полуострова и развязывания войны. Крымчанки вышли к феодосийской трассе у жилого массива Каменка. Давайте послушаем фрагмент материала крымского агентства новостей, о чем говорили участники этой акции.
Мы за мир в Крыму. Наши дети не хотят жить в военных действиях, которые хотят развязать на нашем полуострове, на нашей родине. Мы все за то, чтобы весь мир жил в мире. И чтобы никто не мог посягаться на жизни наших детей.
Миру мир! Остановитесь, люди! Хватит крови! Табу поставьте все беде! Пусть светит солнце, утро, зори! Всем хватит места на земле! Зачем всем окунаться в омут? Зачем вам рушить города? Никто вам в горе не поможет! Возврат из бездны никогда! И мы все поддерживаем эти слова. И хотим мира на нашей земле и нашим детям.
Итак, я напомню, что это был фрагмент одной из акций, которые проходили в дни марта 2014 года в Крыму. Акции, участники которых пытались остановить, да, призывали остановить надвигающиеся военные действия. Было тогда уже понятно, что проходит военный захват Крымского полуострова. Вот поговорим о событиях тех дней с одной из участниц таких акций, Натальей Лютиковой, крымчанкой. Она с нами на связи по телефону. Наталья, доброе утро.
Добрый ранок.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вы помните атмосферу тех дней в Крыму, и расскажите о том, в каких акциях вы участвовали, почему вы принимали в них участие.
Ну, я була, скажімо так, я була тоді молодою мамою, менша дитина була грудничком, і я весь час, коли йшов ще Майдан, проводила перед стрімами, дивилася, бачила, що відбувається, і усвідомлювала наслідки після того, як відбулася втеча Януковича, розуміла наслідки, що Росія цим скористається. І, звісно, коли почала розгортатися вся ця страшна, сюрреалістична картина, я побачила танки на об'їзній, побачила чужі з російськими номерами військові машини, ну, іншу військову техніку на об'їзній, яка з Керчі навколо Сімферополя була, бо я там жила поряд. Ну, це було з одного боку дуже страшно, але от саме відчуття такого страху я не пам'ятаю. Я пам'ятаю розгубленість, пам'ятаю, що я слідкувала за всіма новинами, які були там в інтернеті, по телебаченню, писала в різні агенції телевізійні, пропонувала житло журналістам, щоб можна було у нас зупинитися, тільки, ну, щоб робити хоч щось, щоб інформувати світ про те, що відбувається, про те, що це захоплення, ну, незаконне, і, ну, були надії, що це допоможе, ну, якось, ну, коли світ зверне на це увагу, що це допоможе Україні, яка була на той момент, по суті, в ситуації безвластя, вистояти і захиститися від Росії. Тому, коли я побачила, ну, це інформацію про акцію «Жінки Криму проти війни», звісно, я взяла своїх дітей, і ми пішли з трьома дітьми на цю акцію. Це відбувалося біля кінотеатру «Сімферополь», площа «Совєтська», так звана. Дуже багато було жінок, дітей, дуже багато, всі були в українській символіці, ми були в віночках, багато було з такими жовтими, дуже багато людей, от на цій акції було жовтими тюльпанами, прив'язаними синьою стрічкою, тобто всюди символіка, і дуже багато було іноземних журналістів. Особисто у мене брали інтерв'ю журналісти з Ізраїлю, ну, з інших інформагенцій, європейських країн були, і, ну, тобто увага до цих акцій була дуже така суттєва і серйозна. Оточені ми були, тобто нас було багато, але нас оточили ці казачки, ну, в специфічній цій формі, з бурками на голові, явно не місцеві, озброєні вони були навколо. Ну, я пам'ятаю, що
по яким признакам
не було. Була надія, що нам це все допоможе, якщо чесно. Алло?
Алло, алло. Да, я повторю свой вопрос. Возможно, не было слышно меня из-за разрыва связи.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Я прошу прощения за технические неполадки. Напомню, что с нами на связи Наталья Лютикова, крымчанка и участница акций, которые проходили весной 2014 года в Крыму, когда крымчане выходили с антивоенными митингами за целостность Украины. Наталья, прервалась у меня связь на том моменте, когда я пытался узнать, как вы определяли, что вот те люди, которые вас окружали и вам противостояли на этих митингах, они не из Крыма?
Ну, дуже просто, у них мова з дуже сильним акцентом російським. Ну, атаючі такі, ну, Ну, їх одразу було видно. У них навіть колір був такий, знаєте, вітряна шкіра. Вони от не схожі були на кримчан, які зазвичай після зими всі такі білі і так далі. Ну, тобто візуально це було настільки чітко зрозуміло, що це не сама оборона була, це були чужаки, це 100%.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро. Вы в эфире говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюшин и все слушатели, кто слушает МСО 48 и на 105.9 FM. И у меня один вопрос, уважаемые гости. А как к вам вообще относились и какая реакция была? И насколько в тот момент вы чувствовали поддержку основного материкового государства Украина? Вот. И потом, как начали наши негодяи, что делать против вас, это вот тоже было бы интересно понять. А вам всегда, Сергей Макрюшин, и Крым Реалии, и Донбасс Реалии, удачи.
Радио Крым Реалии, 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Просим прощения за небольшие технические неисправности. Сергея Макрушина попытаемся вернуть в эфир. Интернет-соединение бывает иногда нестабильным. Я напомню, что говорим мы о женских протестах в 2014 году. С нами на связи Наталья Лютикова, крымчанка, участница одного из таких протестов. Наталья, вот был вопрос от нашего слушателя Александра из Москвы о том, насколько вы чувствовали тогда поддержку с материковой Украины и, собственно говоря, как реагировали на вашу акцию в Крыму, как сами крымчане, так и вот те, кого вы как раз сказали, что были заезжие.
Ну, скажу по черзі, з України від держави ніякої, не то, що підтримки не було ні роз'яснень, ну, ніяких, ну, хоча б там, ну, ті люди, які залишилися у керуванні, хоча б якось переконували, що все буде добре, це, ну, якісь дії демонстрували. Але окрім того, що приїздили журналісти там ключових каналів, ну, такого серйозного не відчувалося підтримки і бачення, що робити. Єдине, що дуже багато людей з України материкової дзвонили, писали в Фейсбуці і пропонували свою допомогу. Це мене вразило, що абсолютно незнайомі люди пропонували допомогу від того, що можна було приїхати до них. Алло-алло?
Да-да, Наталія, ще один к вам такой вопрос. Вот во время акции, как вообще, как люди собирались, как консолидировались, откуда возникла, скажем так, сама идея акции, и насколько сильной поддержкой она вот пользовалась, особенно вот, как вы говорили, вы в тот момент сами были молодой мамой, среди молодых родителей, которые вот, грубо говоря, только начинали нормально, полноценно жить в Крыму.
Ні, не користувалися серед молодих батьків. Переважно на акції були жінки там 35-40 плюс, от такого віку, це я пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, як ми йшли на акцію в переході, де от квіти зазвичай продають, там великий довгий такий переход. І, ну, ми були в віночках, я і мої діти українських. І, ну, реакція була дуже різна. Хтось захват проявляв, хтось там плювався. Ну, люди дуже сильно були в інформаційної такій бульбашці російського телебачення. І ті, хто не підтримували, вони говорили штампами з телебачення, ті, хто підтримували, там і без слів було все зрозуміло. Більшість мого оточення на той момент не підтримувала мою позицію, на жаль. Вони були здивовані нею. І, ну, всі чекали Росію, ну, тобто більшість людей в моєму оточенні чекали Росію, не розуміли, чому я йду на цю акцію. Тому моїх знайомих на цій акції було небагато, але було, ну, все одно людей було багато, і мене тішило, що є мої однодумці, і дуже численна вийшла акція, потім всі пішли в сторону військової частини, там на вулиці Карла Маркса. І це була дуже численна колона, я пам'ятаю це. Мене це вразило, скільки людей готові виходити відстоювати Україну. Мені здавалося, що це допоможе.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Наталья Лютикова, крымчанка. Продолжаем мы вспоминать то, что происходило в Крыму весной 2014 года. И давайте послушаем фрагмент вот как раз акции «Женщина Крыма за мир» 8 марта 2014 года. В ней приняли участие свыше 12 тысяч человек.
Национальности, все народы, независимо от того, кто, да, русские, украинцы, татары, болгары, неважно кто, чтобы мы все имели равные права. И чтобы не было присоединения государства к тому или иному по национальному признаку.
Мы здесь собрались для того, чтобы дать понять нашим крымским парламентариям, которых мы выбирали, которым мы доверяли свои судьбы, остаться в составе Украины. Надо жить в мире, в согласии, вместе со всеми народами, как это было все 25 лет.
Мы за мир и процветание Крыма вместе, в единстве с Украиной.
Мы мирная акция. Мы женщины, крымские татарки и русские, украинки, все за мир. Мы не хотим, чтобы в нашем Крыму была война, чтобы у нас было все прекрасно, чтобы наши дети росли под солнцем, под мирным солнцем. И чтобы у нас все было впереди с Украиной. Мы с Украиной.
Нет войне! Нет войне! Нет войне!
Мы продолжаем эфир. С нами на связи Александра Дворецкая.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию Крым Реалии. К сожалению, так и не удалось нам восстановить нормальное соединение. Интернет сегодня не хочет, чтобы этот эфир вышел, но он выйдет несмотря ни на что, потому что радио Крым Реалии с вами. И сейчас с нами на прямой телефонной связи Александра Дворецкая, крымчанка, правозащитница и член правления организации «Восток СОС». Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о ваших впечатлениях, о вашем участии в этих акциях. Насколько я помню, вы неоднократно в наших эфирах рассказывали, что в том числе за вашу активную позицию по противодействию российской интервенции в Крым вы подвергались там даже вот такой вот публичной травле. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Акции в Крыму, в общем, начиная с февраля, конца февраля 2014 года и дальше, они происходили, наверное, почти ежедневно, поэтому я, вспоминая акцию, в том числе 8 марта, могу вспомнить о нескольких акциях еще предыдущих. Мы выходили на улицу 3 марта под эту же военную часть, которую вспоминали на Карла Маркса, недалеко от железнодорожного вокзала Симферопольского, мы выходили 6 марта, и также пришли, только 6 марта у нас было такое там противостояние с какими-то российскими людьми, которые называли себя крымской самообороной и абсолютно не понимали, где они находятся. 6 марта, то 8 марта у нас была довольно многочисленная акция, и она прошла абсолютно без противодействия российскими силами, именно потому, что в этот момент, насколько я уже потом составляла данные, там у них происходили какие-то, в общем-то, мероприятия под республиканским военкоматом. Именно потому, что они пытались создать видимость массовой поддержки России, они реально ее имели, они не могли сосредоточиться одновременно на нескольких моментах и быть возле республиканского военкомата, и противодействовать нашей акции. Поэтому вот я помню очень большую разницу между мероприятием 6 и 8 марта, хотя между ними был прошел всего один день. Действительно, 6 марта мы даже физически, нас там вырывали из рук плакаты, разрывали и говорили, что нам не место в Крыму, то 8 марта многочисленная акция прошла полностью мирно.
Александр, я попрошу оставаться вас на связи, и вот как раз вы заговорили об антивоенных акциях 8 марта, я хочу просто рассказать нашим слушателям, что акция в защиту суверенитета Украины в Крыму 18 марта 14-го прошла в Симферополе у ворот военной части на улице Карла Маркса. Митинг с украинскими флагами вытеснил самообороновцев, дежуривших у ворот этой самой части. Давайте послушаем фрагмент того, что там происходило, и потом продолжим наш разговор. Вот так вот, «Червона рута» уже, в принципе, достаточно давно стала в Украине своеобразным символом песни сопротивления. Я напомню, что с нами на прямой связи Александра Дворецкая, крымчанка и правозащитница. Александра, вот как раз говорили об этих митингах. Насколько массово и насколько серьезно эти митинги происходили по Крыму, потому что их пытались освещать те каналы, которым еще давали возможность работать, потому что мы знаем, что на многие каналы агрессивно реагировали именно вот российские военные, эти так называемые «зеленые человечки» и так называемая «крымская самооборона». Насколько вот все это происходило массово по Крыму, что вы могли из этого наблюдать и где участвовали как раз вот в большинстве своем женщины?
Ну, акция 8 марта, она была довольно массовой и таким, я не знаю, своеобразным разогревом перед акцией 9 марта, поскольку 9 марта день рождения, 200-летие, когда дня рождения Шевченко было, и у нас планировалась еще более масштабная акция проукраинских сил. Мы собирались, кстати, 8 марта в Симферополе не под военной частью, мы начинали эту акцию с такого, ну не знаю, или перформанса, но я очень хорошо ее помню, с парка возле Зеленого театра. Мы убирали мусор вокруг этого Зеленого театра, говорили про начало весны. У нас были такие желто-голубые метлы, которыми мы пытались вымести весь мусор, который был в городе. Была такая довольно праздничная атмосфера, атмосфера солидарности. Мы собрались возле парка, недалеко от площади Советской, и пешком колонной прошли от, собственно, Советской площади до почти железнодорожного вокзала, до этой военной части. Акция была массовая. Вот Наталья вспоминала, что мы спускались через подземный переход и шли. Кто, конечно, был в Симферополе, примерно представляет наш маршрут. И на самом деле, если бы я вернулась назад, то я бы сказала, что мне казалось, что мы близки к победе, к тому, чтобы показать, что крымчане не хотят оккупации, что крымчане против, что не удается показать картинку всеобщего согласия, но мы знаем, что происходило дальше. Акции слишком злили кремлевских пропагандистов, и уже 9 марта люди, организаторы акции, начали пропадать просто физически. 9 марта взяли в плен и Анатолия Ковальского, и Андрея Щукуна, и начали уже угрожать, активно искать других людей, в том числе меня, потому что мы могли быть теми, кто может организовывать, в общем-то, эти мероприятия, не только быть участниками. Но акции 8 марта проходили в ряде городов, и мы можем видеть там фотографии, где в Белогорском районе или в Бахчисарайском вдоль дороги огромное количество людей, женщин стоят с такими шариками желто-голубыми. И мы, конечно, надеялись, что лозунги «За мир» и «За единство», «За сохранение Крыма в составе Украины», они могут быть действенными. Конечно, сейчас мы понимаем, что,
это была военная агрессия в большей части, которая прикрывалась только каким-то референдумом или видимостью демократических процессов. Но далеко ее результат, в общем-то, не зависел от мнения людей или крымчан.
Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, что с нами на прямой связи была Александра Дворецкая, крымчанка, правозащитница, член правления «Восток-СОС». А мы двигаемся дальше по нашему эфиру. У нас остается еще 5 минут, и как раз хотим поговорить с Эльвиной Сетбулаевой, крымской журналисткой. Эльвина, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот по вашим наблюдениям, скорее, наверное, со стороны даже как журналиста, как проходила тогда акция 8 марта, что говорили ее участники, как это все выглядело?
Да, 8 марта я как одна из журналистов, которая освещала все эти события, я в частности была в Каменке и в Фонтанах, это компактное проживание крымских татар из Симферополя, тогда люди выстроились вдоль дорог, и там были, и исключительно были женщины, это бабушки, там молодые жены, дети. И дети держали плакаты, которые рисовали на, как сказать, напрододне. И люди держали плакаты и шары сине-желтые, и флаги крымско-татарского народа, и Украины. И таким образом и крымские татары, и Украина, они тогда показали, и украинцы показали свое единство, и что они поддерживают. Тогда, общаясь с людьми, разные были интервью, да, они были связаны с тем, что они говорили, что чтобы Россия вывела свои войска, потому как до их присутствия все жили в Крыму хорошо. Русские, крымские татары, украинцы жили мирно, и Путин своей агрессией рассорил народы. Были такие высказывания, что русскоязычное население думает, что их пришли тут спасать, а на самом деле Россия хочет превратить полуостров в военную базу. То есть были разные такие интервью, но они все сводились к тому, что крымчане, вне зависимости от национальности, они были против вторжения российских войск и против вторжения российских оккупации. И даже когда они выступали, выходили на акции, вдоль дороги проезжала военная техника российская. И вот они хотели докричать, достучаться, да, что они против их, и не понимали, что на тот момент делают чужие войска чужой страны в украинском полуострове.
Эльвина, еще такой вопрос, поскольку мы уже заговорили о журналистской работе и вот о фиксации всех вот этих кадров, мы знаем, что это было. Мы знаем, что эти протесты женские были. Было вообще, в принципе, много протестов по Крыму, просто женские в частности. Существует множество фото, видео, то есть подтверждение. И весь этот пласт мирного протеста почему-то сейчас подконтрольные России власти игнорируют. Вот по вашему мнению, как искажают новейшую историю Крыма в контексте вот этих вот мирных женских протестов и противодействия российской интервенции в Крым?
Ну, учитывая, что уже 7-й год оккупации, естественно, российская пропаганда работает, и все, что было раньше, они пытаются уничтожить. Но есть факты и видео, и фото, которые свидетельствуют о том, что это все ложь. Но так как там нет независимых СМИ, естественно, эта информация искажается. Но даже если люди сегодня выступят и скажут, что вы там лжете, либо будут какие-то протесты, могут быть последствия в отношении тех крымчан, которые будут выступать против оккупационных властей. Да? И это, оно отражается по-разному. Да? И в судах, когда судят, например, крымских татар по сфабрикованным делам про терроризм, и когда люди выходят с одиночными пикетами, выписывают штрафы. И поэтому оккупационные власти и делают все возможное, чтобы максимально уничтожить то, что было раньше. Но по наблюдениям, то, что я вижу, что как бы наша все равно борьба, она такая мирная, проходят там и акции, да, это 9 марта каждый год выходят украинцы к памятнику Шевченко положить цветы и свои протесты в пикетах выражают и крымские татары, когда их мужьям выносят приговоры. Хоть и последствия есть, но борьба все равно продолжается. Она такая не насильственная, но за свои права и украинцы, и крымские татары стараются бороться и в оккупированном Крыму.
То есть можно сказать, что вот сейчас то, что женщины выходят к зданиям судов с протестами, это продолжение того, что началось в 2014 году?
Ну да, вообще после того, как Россия вторглась в украинский Крым, и начались все репрессии. И тогда выходили и одиночные, сейчас уже, да, выходят и выходили с одиночными пикетами. Это так как судят сегодня мужей, да, и сынов крымских татар и людей других национальностей, которые исповедуют ислам, их судят по сфабрикованному делу о терроризме. И люди выходят. В частности, например, Мумине Салиева, да, она выходила в здание суда, чтобы поддержать своего супруга Сирана Салиева. Если говорить о штрафах, это, например, Венера Мустафаева. Ее сына, правозащитника Сервера Мустафаева, арестовывали, выносили приговор, и она в его поддержку вышла с одиночным пикетом, и оккупационные власти выписали ей штраф 1000 рублей. То есть разные форматы такого давления на крымских татар и на украинцев, и на людей других национальностей, она оказывается в Крыму, если люди выходят в поддержку и борются за свои права.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи была крымская журналистка Эльвина Саидбулаева. Я только напомню, что женщины принимали участие не только в акциях 6-8 марта, также во время бойкота так называемого референдума, который проводила Россия уже в оккупированном Крыму. Вместо него готовили чебуреки, и там тоже достаточно активно участвовали крымские женщины. Вот такая вот история с женскими протестами в Крыму во время российской интервенции. Благодарим Сергея Макрушина, который подготовил эту тему, хотя, к сожалению, по техническим причинам не смог ее провести до конца, но обязательно смотрите наши эфиры. Мы переходим к нашему следующему блоку. Дальше тоже будет интересно. И сразу же поговорим мы о том, как борются с российскими фейками. Их и в 2014 году было достаточно много во время российской интервенции в Крым, но и, собственно говоря, хватает и сейчас. И поговорим об опыте стран Балтии. Я зачитаю наш информационный повод. Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал на 16 тысяч евро компанию, которая ретранслирует российский Первый канал, сообщает Укринформ. Совет наложил на Первый Балтийский канал максимальный штраф в размере 10 тысяч евро за передачу «Здоровье» от 27 декабря. С другой стороны, за нарушение в программе «Жить здорово» от 30 декабря штраф еще в размере 6 тысяч евро, говорится в сообщении. Собственно, Национальный совет пришел к выводу, что в этих передачах распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в частности, о том, что инфекция с низким уровнем заражения, и о том, что эта информация была ложной, подтвердило Латвийское министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний. Как отмечают, канал нарушил требования закона об электронных СМИ. Программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, угрожающий здоровью людей. Ну и напомним, что в феврале по решению Национального совета по электронным СМИ Латвии на год запретили вещание телеканала «Россия-РТР» за разжигание ненависти к Украине. Кроме того, прекратили вещание 16 российских телеканалов, поскольку не смогли определить их конечных бенефициаров в Латвии. Для того, чтобы поговорить о том, собственно, как страна сейчас работает в направлении информационной гигиены, мы поговорим с нашим гостем Айнарс Диманс, бывший член Национального совета по электронным СМИ Латвии, профессор теории коммуникации в университете Туриба в Риге, директор порталов Европейской обсерватории журналистикой. Айнарс, здравствуйте.
Здравствуйте. Я уже поменял университет в прошлом году. Я сейчас работаю в университете имени Страдыня, Рижский университет имени Страдыня, но это не так важно в данном случае.
Спасибо, нет, мы обязательно исправим.
Я был председателем этого совета, которого вы упомянули, как раз в 2014 году, когда мы реагировали на скажем так, на агрессию России против Украины. И тогда первый раз, исторически первый раз, мы ввели такую санкцию против России РТР, что на 3 месяца мы закрыли, первый раз в истории латвийского телерадиовещания, закрыли ретрансляцию этого канала как раз из-за разжигания розни. По национальному принципу, то есть против украинцев в данном случае. Да? Так что ну, это фактически история продолжается.
Айнерс, еще такой к вам вопрос. Вообще, вот вы говорите как раз про первый прецедент закрытия вещания российского телеканала. А по вашим наблюдениям, по вашему опыту, вообще с какого момента Латвия обеспокоилась фейками в СМИ, особенно такими политическими фейками, которые направлены на, скажем так, современные гибридные войны, и насколько вообще сложно продвигается работа по противодействию дезинформации в Латвии?
Ну, как раз агрессии России против Украины был таким поворотным пунктом. Тогда после, помните, наверное, лучше меня помните, после Олимпийских игр в Сочи, когда вот аннексия Крыма произошла и началась война в Донбассе, тогда как раз была такая оперативная реакция в нашем совете. Я помню, что в тот период не так уж однозначно принимали наши решения. Я говорю, что это было беспрецедентным решением тогда, потому что, ну, и вы знаете все эти контраргументы. Я хочу подчеркнуть о том, что здесь нет речи о том, что каким-то образом, как сказать, ограничивается свобода слова. Нет. Здесь идет речь об экономических санкциях против разжигания розни и как раз вот против неправдивой информации, как в данном случае. Да, здесь речь идет о том, что новости были неправдивые. И по-английски это еще называется misleading. Misleading, как это будет по-русски, я уже позабыл слово. Misleading – это не точно неправдивые,
да,
но…
Искажение
это,
фактов, да.
Ну, такие, да, но это очень хорошее… по-латышски есть это, как это называется, malinois, да? Это не точно неправдивые, это уже nepatiesas, Денис, да? Здесь немножко другая мысль и значение. И значит… Здесь о чем идет речь, что эти каналы закрываются или штрафуются, и фактически это экономические санкции, они потом свою ретрансляцию возобновляют, и здесь совет работает строго по закону, то есть европейская директива по аудиовизуальным медиа-услугам. Насколько я знаю, Украина тоже является, ну, по крайней мере, страной, которая ратифицировала конвенцию телевидения без границ и таким образом участвует в этом механизме европейском. Ну, напрямую эта директива Украину не касается. Поэтому вы можете работать, как вот страна находится в состоянии войны, конечно, ситуация специфическая, скажем так, да, мягко говоря. И поэтому там, скажем так, то, что называется правовым полем, у вас это правовое поле другое. Но в данном случае Латвийский совет строго работает в этом европейском правовом поле. И это означает, что это не цензура. Цензуру вы не можете пойти в суд и оспаривать. Цензуру по дефиниции реализуется правительством. Это не правительство. Совет – это так называемое независимое учреждение, оно не подчинено правительству. И в этой директиве как раз и подчеркивается, что эти регуляторы – это независимые учреждения. Но это даже не главное. Главное то, что каждое решение этого совета можно оспаривать в суде. И это и делается. Все эти каналы потом идут, если там есть повод, в суд. И я смотрю, что по всем этим решениям, которые были насчет разжигания вражды и так далее, никто не пошел в суд. Никто не пошел. Начиная с 2014 года. То есть такая поговорка в латышском языке: собака знает, что она ела. Значит, они знают, что они, в принципе, ну, не работают в рамках европейского закона, и значит, должны этому подчиняться и штрафуются. Конечно, другое дело уже в публичном пространстве, там идет другая аргументация, и при том еще один такой вопрос. Да, ну, можно сказать, что это в направлении, конечно, против вот то, что вы сказали, дезинформации, против агрессивной пропаганды России, это правильно. Но, с другой стороны, здесь вот примерно так, как вы знаете, как в США в свое время, когда были большие проблемы с мафией, как они с этими проблемами, так сказать, ну, как по-русски говорят, могли с ними... Да, ну, с этой мафией разобраться и эту мафию ликвидировать. Очень просто. Из-за невыполнения налогового закона. То есть в данном случае тоже не прямую за пропаганду, скажем так, не прямую, не в том проблема здесь, что они какой-то пропагандой занимаются, а как раз есть пункты в законе, неправдивая информация и так далее. Ну, то, что вы зачитали. И регулятор должен за этим следить. То же самое касается разжигания вражды по какому-либо принципу. По расовому, по национальному и так далее. Но это запрещено.
Айнерс, у меня...
В каждом демократическом европейском государстве. И регулятор, конечно, должен следить за этим.
Айнерс, мяк вам, да, вопрос как раз вот по этой части. Я уже не буду давать звук, у нас просто остается буквально 2 минуты. Хотел спросить, собственно, в Украине хотят организовать при Совете национальной безопасности и обороны Центр обеспечения национальной стойкости и противодействия гибридным угрозам. Это вот он так называется. И там должен частью вот этого центра стать офис борьбы с дезинформацией. Поскольку Россия — это достаточно большое государство, которое пытается проявлять в том числе информационное влияние на все страны бывшего, вот, скажем так, советского блока. Есть ли такой аналог в Латвии? И если нет, что бы вы посоветовали Украине в вопросах борьбы с дезинформацией? У нас как раз буквально 1,5 минуты, если можно.
Такого аналога в Латвии нет. Конечно, есть службы как раз и военном ведомстве, и государство, как это называется, забыл слово, то есть в разведке, скажем так.
В военной и в гражданской сфере.
Делают мониторинг. Угу. Они занимаются мониторингом. То есть они не штрафуют и так далее. Другое дело, что есть то, что наша страна делает. В основном это дается деньги для разных проектов, которые уже это медиапроекты или проекты не государственных, не правительственных организаций, которые потом тоже делают мониторинг, но делают и публикации, которые, как сказать, забыл слово, оспаривают эту дезинформацию.
Развенчивают, да, дезинформацию. У нас тоже есть такой проект StopFake, да-да.
Да, очень, очень славный проект. Вот такие проекты должны, я считаю, развиваться и должны получить поддержку государства. Я не думаю, что очень, очень продуктивно самому государству этим заниматься. Но единственный канал, где это вот очень продуктивно можно делать, это, конечно, общественные медиа. развитие общественных, сильных общественных средств массовой информации в стране, это очень важно. Это не государственный канал, это общественный канал. Ну, конечно, общество тоже заинтересовано
в том, чтобы получать независимую информацию. Айнар, вот простите, именно, пожалуйста, да, вот вынужден вас перебить, потому что у нас буквально 15 секунд до конца эфира. Я благодарю вас за очень интересный опыт Латвии. И напомню, что с нами был на связи Айнар Димонс, бывший член Национального совета по электронным СМИ Латвии. Эфир для вас провели Андрей Кивко и Сергей Макрушин. Несмотря ни на что, мы всегда остаемся с вами. Спасибо, что вы с нами, крымчане. Пока.